Евгений Волков. Император с фронтира. Код изгнания. Текст читает Алан Тагаев. Глава первая. Чернота космоса. Этими двумя словами поэты и невежды по привычке описывают бездну. Но в реальности космос редко бывает по-настоящему темным. Пустота всегда пронизана светом мириад звезд, туманностей и пульсаров. Яйцеголовые теоретики из Имперской Академии любили рассуждать о расширении Вселенной, предрекая эпоху, когда свет далеких галактик перестанет достигать наших сенсоров. Но это должно было случиться в невообразимо далеком будущем. Должно было, пока не пришли пожиратели. До их вторжения ни один разумный не верил, что можно оказаться в мертвом секторе галактики, где на тысячи парсеков вокруг властвует абсолютно непроницаемая тьма. Система Квазар 948b балансировала на самой границе этой бездны. Здесь космос еще сопротивлялся. По одну сторону от невидимой, но жестко закрепленной линии фронта на визорах пульсировали редкие россыпи звездных скоплений, последний оплот Империи. Но стоило отвести взгляд в сторону пустоши, как космос становился мертв. Местное светило давно превратилось в остывший шлак. Пожиратели прошли здесь 120 циклов назад, выпив звезду до последней капли термоядерной плазмы и превратив процветающую систему в парящее кладбище замороженных планет. Именно здесь, среди ледяных астероидов, объединенные флоты Империи дали то самое эпохальное сражение. Тысячи сожженных крейсеров, эсминцев и фрегатов позволили отбросить рой от тающих границ государства и намертво зафиксировать фронт. С тех пор он оставался неизменным. Именно поэтому сейчас в этой ледяной приграничной системе кишели мародеры и искатели. На этом реликтовом поле боя среди обломков орбитальных крепостей можно было добыть невероятные сокровища. Древние артефакты, уцелевшие ядра мехов и, главное, технологии прошлого, за которые на черных рынках платили целыми состояниями. Если быть точным, в данный момент в этой мертвой системе находился ровно один мародер. И им был я. Мой корвет-тень дрейфовал во тьме космоса среди исполинских обломков прошлого сражения. Мы погасили все огни, стараясь слиться с тысячами тонн космического мусора, в то время как десяток моих исследовательских дронов сектор за сектором сканировали пустоту. Эта покупка стоила мне почти всех сбережений, но в теории сулила невероятную прибыль. Увы, я торчал в этой гребаной системе уже больше 20 часов и не нашел абсолютно ничего. А чем дольше я здесь находился, тем выше был шанс нарваться на патрульные корабли дома Оберон. Обероны держали границу уже сотни циклов, делали лучших тяжелых мехов Империи и считали фронтир своей собственностью. Ну а что нужно для мехов, кораблей и брони? Металлы. Металлургия и стала для оберонов золотой жилой. Крайне неприятные ублюдки, скажу я вам. Впрочем, они все были такими. Все эти чертовы дома. Дверь с тихим пневматическим шелестом открылась, впуская на мостик тени Харга. Харг был Ракси, представителем расы гордых котоподобных гуманоидов, наемником и моим единственным другом в этой дыре. Если во фронтире вообще применимо слово «друзья». Я бросил быстрый взгляд на лениво жующего ксеноса. Его черная, как смоль, шерсть поглощала тусклый свет рубки. Через правый глаз, который он почти всегда держал закрытым, шел глубокий шрам, начинающийся от брови и заканчивающийся где-то в районе подбородка. Его здоровый золотистый глаз с узким вертикальным зрачком лениво пробежался по тактическим мониторам и остановился на мне.
«Ну что там, шеф, есть что интересное?»
— спросил наемник, пройдя к своему креслу навигатора и тяжело плюхнувшись в него.
«Ни черта! Такое ощущение, что мародеры из дома Кастеллан выгребли отсюда все до того, как спихнуть нам эти координаты!» — пробурчал я, проведя рукой по шее.
Пальцы нащупали шрам биоклейма. Проклятая метка и живое напоминание того, что империя сделала с моим домом. Это клеймо переписывало часть моей ДНК, навсегда закрывая мне путь через гиперврата в центральные миры, так как защитные системы скрижалей попросту расщепили бы меня на атомы. Это фактически подписывало мне приговор вечного прозябания во фронтире. Я опустил руку и продолжил наблюдать, как исследовательские дроны один за другим окрашивают сектора на тактической голограмме в ровный зеленый цвет. Пусто. Мусора здесь хватало, но ничего из этого металлолома не стоило и доли тех кредитов, что мы сожгли на прыжок и маскировку. Выживать во фронтире в роли мародера и наемника, перебивающегося случайными заказами, дело неблагодарное, особенно когда вокруг тысячи таких отчаянных ублюдков. «Харк, если здесь ничего не найдем, какие мысли?» — спросил я, наконец, обратившись к напарнику. Наемник нервно дернул ухом и сосредоточенно впился здоровым взглядом в мерцающие строки логов. Навигационные пакеты, купленные за баснословную сумму у тех же Костеланов. Этот дом хоть и кичился своим происхождением от побочной ветви правящего рода, по факту сколотил состояние на легализованном мародерстве, наемничестве и продаже эксклюзивных координат таким олухам, как я.
«Придется лезть дальше, если тут глухо», —
констатировал Ракси, разворачиваясь ко мне вместе с креслом.
«Можно, конечно, попытать счастье в соседних системах, но если эти пройдохи вычистили эту, то и там все вылизано до пылинки, а вот сунуться глубже во фронтовые системы пожирателей костеланы могли и не решиться».
«Отчаянные времена требуют отчаянных мер», — хмыкнул я, отлично понимая, что если мы двинем в сторону актуального фронта, риски возрастут неимоверно. «С Харгом мы познакомились много циклов назад. Тогда нас, двух одиночек, наняли какие-то залетные торгаши для одной безумной затеи — захвата торгового судна мелкого баронства. Кто же знал, что в скрытых трюмах этой посудины окажется партия древних реликвий под охраной тяжелой пехоты Белого корпуса, элиты Ордена Инвиктус. Я до сих пор уверен, что мы выбрались из этой мясорубки живыми лишь потому, что так сошлись звезды. Другого объяснения у меня просто не было. С тех пор мы держались вместе. Решили, что раз уж Вселенная позволила нам выжить в том аду вдвоем, искушать судьбу и разбегаться по разным углам было бы идиотизмом. Именно тогда Харк и получил свой шрам на пол морды.
А у нас как-то было иначе. Я уверен, что Артемус слил нам пустышку. И тут давно нет ничего, что стоило бы больше пары десятков тысяч кредитов.
Философски пожав плечами, проговорил Ракси. Я устало откинулся назад. Умный нейроложемент привычно обхватил тело, считывая метрики, но, почувствовав, что я не собираюсь подключаться к системе пилотирования, послушно ослабил хватку. Старый корвет был тем немногим, что осталось у меня после уничтожения дома. Тень давно растеряла свой аристократический лоск, превратившись в помятую рабочую лошадку. Но даже такая лошадка требовала регулярного обслуживания, качественных запчастей и топлива, которые, увы, я дать ей не мог. Всего пару циклов назад у нас был экипаж, свой борт-инженер, стрелок и даже небольшая абордажная команда. Но чем длиннее становилась череда неудач, тем стремительнее таяли мои счета. Высокие слова о чести и братстве не заправляют реактор и не покупают пищевые кассеты. В конце концов, корвет покинули все. Остались только капитан и первый помощник. Я и Харк. Хотя в последнее время мне все чаще казалось, что и Ракси скоро плюнет на все, оставив меня решать мои проблемы в гордом одиночестве. Ага, будь проклят тот день, когда я вообще связался с этим Артемусом. Тяжело вздохнул я, соглашаясь с напарником. Харк издал короткий, почти человеческий смешок. Артемус был на редкость скользким типом, мелкой сошкой в иерархии своего дома, но иногда действительно подкидывал стоящие координаты. Жаль, что в этот раз мы купили за бешеные кредиты просто дорогой мусор.
Видимо, все-таки придется лезть вглубь фронтовых территорий. Конечно, фронт давно считался стабильным. Насколько это слово вообще применимо к войне на истребление? После формирования объединенных флотов империи и череды генеральных сражений, закончившихся взаимным уничтожением целых армад, и пожиратели, и люди прекратили попытки глубоких прорывов. Уже несколько десятков циклов здесь не случалось ничего масштабнее локальных стычек. Я никогда не лез в высокую политику, но нутром чуял, за этой подозрительной заморозкой конфликта стоят какие-то теневые договоренности на самом верху. Приборная панель издала сухой писк, сканирование последнего сектора завершено, как я и думал, стерильно. Я тяжело выдохнул, опустил руки на подлокотники, позволив пальцам на секунду погрузиться в податливую материю умного ложемента, и отправил разведывательным дроном команду на возврат.
«Значит, прыгаем вглубь», — деловито уточнил Ракси.
«А у нас есть выбор», — мрачно отозвался я, глядя на мерцающие отметки возвращающихся дронов. «Если не раскопаем ничего полезного, сдохнем от холода и истощения. Ресурс корабля не бесконечен, и духом Императора реактор не заправишь». Корабль пробил темноту ослепительной вспышкой. Ткань реальности сомкнулась за кормой, выплевывая нас из гипера. Я тут же бросил корвет в сторону, уводя его с вектора прыжка. Базовая предосторожность. Гравитационный шлейф прокола отслеживался слишком легко. Я не мог с уверенностью сказать, есть ли в этой мертвой системе кто-то еще. К сожалению, сканер дальнего действия давно сгорел, так что паранойя оставалась нашим главным союзником. Система находилась в самом глубоком секторе фронтира, фактически на нейтральной полосе фронтового пространства. В теории здесь еще оставалось чем поживиться. Нейроинтерфейс мягко пульсировал на затылке, позволяя мне видеть и ощущать окружающий космос так, словно не было никакой брони и переборок, только я и ледяная пустота. Сам по себе нейроложемент был безумно дорогой аристократической приблудой, доставшейся мне вместе с тенью. Изначально корвет управлялся полноценным ИИ ранга Абсолют по имени Лили. Настоящий шедевр имперской кибернетики. Но мне никогда не нравилось делегировать собственную жизнь машине, поэтому сначала я отрезал ИИ от систем управления, а затем и вовсе перевел в режим глубокого сна. Жрала настолько энергии, что нашему старому реактору это было просто не потянуть. Фальшпанели на обшивке тени с тихим гулом, слышным только в рубке, разошлись в стороны, выплевывая в пустоту рой разведывательных дронов. Убедившись, что они легли на курс, я разорвал синхронизацию и вынырнул из интерфейса в реальность. Несколько раз тяжело моргнул, привыкая к тусклому освещению рубки, и привычным жестом вывел на главный тактический экран архивную карту системы. Когда-то и здесь горело свое светило, но теперь система была так же мертва, как и предыдущая. Отличие заключалось в другом. В самом начале вторжения пожирателей здесь проходил важнейший логистический узел коалиции. По крайней мере, так утверждали старые навигационные логи. Шанс вытащить отсюда что-то действительно ценное был. Харк развалился в ложементе навигатора и откровенно дрых. Длинные усы Ракси ритмично подрагивали. Этому шерстяному прохвосту явно снилось что-то динамичное. Сканирование секторов займет пару часов, так что я решил спуститься в жилой отсек и принять душ. Пусть не полноценный водяной, о котором на фронтире можно было только мечтать, а жесткий, химический, но смыть с себя пот и напряжение было необходимо. Я тяжело поднялся, с хрустом потянулся, чувствуя, как затекшие мышцы с благодарностью наливаются кровью. Нейроинтерфейс, игрушка, конечно, потрясающая, но в этом слиянии с кораблем слишком легко потерять счет времени, а то и вовсе лишиться рассудка, растворившись в пустоте. Знал я пару таких бедолаг, чьи мозги в итоге превратились в кашу от слишком долгого пилотирования. Но до душа мне так и не удалось дойти. Прерывистый вой сигнала тревоги заставил меня резко встрепенуться. Харк, до этого мирно похрапывавший в кресле, дернулся, взмахнул лапами и вскочил со всей доступной ему кошачьей грацией. В его руке мгновенно оказался тяжелый пистолет, а уцелевший глаз бешено моргал, словно пульсар, сбрасывающий излишки энергии. «Угомонись, шерстяной, это просто сигнал обнаружения», — бросил я, невольно покосившись на наставленное на меня черное дуло. Я не стал ждать, пока сонный напарник окончательно придет в себя, и просто рухнул обратно в капитанское кресло, выводя на главный экран причину сработавшей автоматики. Ничего по-настоящему угрожающего там не было, просто один из дронов-разведчиков, отклонившийся чуть дальше от стандартной спирали поиска, засек крупную сигнатуру. Правда, при более тщательном сканировании стало ясно, что это судно перестало быть угрозой еще многие десятки циклов назад. Да и в дни своей молодости вряд ли ею являлось. На тактический монитор вовсю транслировалась исполинская махина транспортника времен поздней коалиции. По крайней мере, именно так классифицировала обвода корпуса база данных корвета. Фактически мы наткнулись на реликт эпохи до основания нынешней империи.
«Чтоб у меня усы отвалились», — пробурчал Ракси.
Он уже убрал ствол в кобуру и теперь нависал над моим плечом, вглядываясь в темный силуэт, тускло подсвеченный сканирующими лучами наших дронов. «Ага, редкий зверь. Думаешь, на ходу? За такой корабль в рабочем состоянии на черном рынке можно было бы срубить пару миллионов кредитов, не меньше», — проговорил я, бросив быстрый взгляд на напарника. «Дело в том, что все современные грузовые судна империи имели одну паршивую конструктивную особенность — намертво вшитые пеленгационные маяки. Выдрать их из системы без повреждения реактора было почти невозможно, и хотя умельцы Фронтира научились глушить сигнал, риск нарваться на патруль с хорошими сканерами оставался всегда. А вот такие глухие старые корабли до имперской эпохи ценились на вес антиматерии. За чистый транспорт без правительственных закладок любые пиратские синдикаты и даже теневые посредники самих домов отстегнули бы целое состояние».
«Боюсь, что нет, шеф».
Харк ткнул когтем в экран.
«Вон, маршевые двигатели снесены подчистую, да и сам корпус продырявлен слишком уж тщательно. Но, может, внутри осталось что-то полезное?»
«Очень на это надеюсь». Хмуро отозвался я, вновь позволяя умному лжементу обхватить тело, и с головой погрузился в нейроинтерфейс. Подвести корвет поближе к находке не составило труда. Маневровые двигатели тени привычно протолкнули корабль сквозь ледяное крошево космического мусора. Подготовка к вылазке тоже не заняла много времени. И вот мы с Харгом уже скользили в абсолютной пустоте, выхватывая узкими лучами на шлемных фонарей иззубренные обводы старого исполина. Рассудив, что на вымершем судне, дрейфующем здесь до имперских времен, вряд ли могла затаиться засада, мы решили не вскрывать контейнеры с тяжелой штурмовой броней. Ресурс аккумуляторов и дорогостоящие фильтры боевых комплексов стоило поберечь для действительно паршивых ситуаций. Гравитационные ботинки с глухим металлическим стуком примагнитились к обшивке рядом с исполинской рваной пробоиной. Лучи наших нашлемных фонарей метнулись внутрь, выхватывая из мрака обширное помещение, выжженное дотла прямым попаданием тяжелого калибра.
«Надеюсь, дальше будет что-то поинтереснее плавленного шлака», —
раздался в наушнике хрипловатый голос Харга по закрытому каналу связи. «Вот давай и узнаем. Ты идешь первым».
«А чего чуть что, так сразу я?»
— спросил Ракси, повернув ко мне свой массивный шлем.
«Я капитан, а ты помощник»,
— ехидно парировал я.
«Я подам официальную жалобу в профсоюз наемников».
«Отлично, а я ее с удовольствием отклоню». Харк издал низкий ракочущий рык, заменявший его Расси смех, оттолкнулся от искореженного края обшивки и бесшумно нырнул во тьму мертвого транспортника. Выждав пару секунд, я шагнул в бездну следом за ним. В этом отсеке ловить было нечего, и мы двинулись дальше. Если верить полустертым указателям на переборках, именно следующий сектор являлся основным грузовым трюмом. Возможно, там еще оставалось хоть что-то ценное. Все вокруг выглядело именно так, как и подобает кораблю, побывавшему в жестокой мясорубке. Местами коридоры были оплавлены плазмой до неузнаваемости. В часть соседних складских помещений было попросту не попасть. Взрывы деформировали геометрию корпуса, намертво заклинив дверные створки.
«Нехило бедолаге досталось», —
констатировал Харк, скользя лучом фонаря по изуродованным стенам. Это не просто внешние боевые повреждения. Взгляни на характер оплавления замков.